Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Сегодня пятница, и значит, как обычно, у нас в гостях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО Владимир Иванович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, последние недели в России, а последние дни в Москве пребывают мощи преподобного Силуана Афонского. И завтра в субботу вот тем, кто еще не успел к ним подойти, поклониться, мы можем пригласить на литургию, на две литургии в 6.45 и 8.45 в Данилов монастырь. А мне бы хотелось задать вам вопрос в некотором таком продолжении того, о чем мы с вами говорили на прошлой программе. Мы обсуждали Свято-Елизаветинский крестный ход, и в размышлениях, в ваших словах такая мысль возникла, что любая форма вот, обращения к святому, крестный ход или поклонение мощам, это такая попытка увидеть в святом пример лично для себя. Чем это может стать важно в моей конкретной жизни. И, наверное, когда речь идет о такой святой, как, например, преподобная мученица Елизавета Федоровна, примерно понятно, это служение милосердия, даже если не брать какие-то глубоко духовные вопросы, это образ жертвенности, образ служения ближним. А вот такой святой, как преподобный Силуан Афонский, святой XIX века, который, на первый взгляд, вот, жил в монастыре, молился, достиг святости, и как его пример, его образ применим в нашей обычной жизни городских людей с нашими ритмами, с нашими работами и так далее? Как здесь увидеть пример?
Ну, дело в том, что поклонение мощам, вот тут я, может быть, еще об одном бы хотел сказать, не только о том, о чем мы, как вы вспомнили, говорили в прошлый раз, но это прежде всего, что такое мощи? Да, это свидетельство славы Божьей, да, свидетельство воскресения, свидетельство вечной жизни. Да, и почему, собственно, мы поклоняемся? Человек вроде умер, и все закончилось. Вот, а мы поклоняемся, мы прикладываемся к этим мощам. То есть мы демонстрируем вот эту живую связь с вечностью. Да? Это как почитание икон, так почитание мощей, да? Почитание. Правильно, кстати, если строго богословски говорить, вот именно поклонение кресту и почитание вот, мощей, икон и так далее. Вот, поэтому здесь это, безусловно, любые мощи, любая икона, это вот такое свидетельство, это вот это окно в мир вечности. Вот. А что касается примера преподобного, о котором мы говорим, то мне кажется, что здесь, знаете как, это ведь... Здесь на первую, наверное, в первую очередь нужно говорить о монашестве вообще. Хотя, конечно, там Афонское монашество – это отдельная история, но при этом все равно речь идет о монашестве. То есть вообще как вот человек, живущий в монастыре, если вот в линейной логике, так значит ли это, что подражать ему ты должен обязательно уйти в монастырь? Думаю, об этом речь, конечно, не идет так универсально. Вот. Но, собственно, если посмотреть на историю возникновения монашества, ведь монашество возникает, конечно, вот насколько мы понимаем, первые вот такие, еще до какой бы то ни было институционализации, это конец III века, но так или иначе возникновение монашества традиционно в историях в истории церкви связывают с, как раз-таки с легализацией христианства, да, то есть с тем, что христианство становится разрешенной религией, и теперь, собственно, христианство выходит из катакомб в прямом и в переносном смысле, да, и теперь, собственно, человек может, ну, если совсем по-бытовому говорить, и быть христианином, и ходить на работу, да, и при этом вот посещать храм и так далее. А вот есть люди, которые говорят, а вот мы... ну, не хотим даже на работу отрываться, мы не хотим вот вообще тратить время ни на что, кроме богообщения, да, и мы хотим вот целиком всю эту жизнь посвятить Богу, и это совершенно другой мир, в котором человек вот остается с Богом один на один, не только со светлыми силами, да, при этом. Он, собственно, и с темной стороной жизни тоже остается вот один на один. Потому что, скажем, вот в нашей жизни нам не нужны какие-то там жесткие прямые столкновения. А с дьяволом мы искушаемся, ну, тем, что вот через других людей, через ситуации там, и прочее, прочее. В монастыре человек как бы защищен, с одной стороны, всей вот этой вот... отсутствием всего того, что окружает человека в мирской жизни. А с другой стороны, почему тогда вот в символике одежд монашеских присутствует такая вот воинская тематика, да, в священнических и в монашеских? И почему там воин Христов, да, вот это часто применимо к христианам вообще, но в особенности к монахам.
А вы могли бы, я прошу прощения, проиллюстрировать, какая именно воинская тематика там присутствует?
Ну, речь идет вообще вот об одеяниях, да, вот как там головные уборы часто сравниваются вот с, как бы с головными уборами воина. И вообще, если посмотреть в истории, как там символика там пострига монашеского, да, и много-много всего. Кстати сказать, в западноевропейской культуре параллелизм вот с рыцарским посвящением потом возникает, точнее, в рыцарском посвящении. Но мне кажется, что вот это вот как передовое воинство Христово, да, вот монашество, как такой передовой отряд, вот в этом смысле как такое вот... ведь это в свое время, кстати сказать, вот простите, на секунду отвлекусь, я сказал, что, может, не буквальное подражание, хотя ведь вот там, по крайней мере, средневековье, принятие монашества вот, на закате жизни, это было таким, ну, наверное, можно сказать, распространенным явлением. То есть человек понимал, что вот как бы ни складывалась его жизнь, вот есть время, вот Господь ему оставляет время, он может еще, так сказать, вот, полностью посвятить себя вот этой подготовке к вечности. Вот, и, конечно, это был некий был такой идеал, да, вот духовный. Вот, но если говорить непосредственно про старца Силуана, то здесь, мне кажется, я просто не хотел бы сейчас, может быть, пересказывать какие-то истории, может быть, хотел бы, наоборот, обратиться к нашим слушателям с тем, что кто еще не знаком с жизнью, благо вот есть книги, есть там тексты различные, да, и о разной степени, так сказать, длины и подробности, где много рассказано об этом удивительном святом. Вот. И мне кажется, что когда ты погружаешься вот в жизнь монашескую, ну, в смысле, узнаешь о ней, да, то ты понимаешь, что, с одной стороны, эта жизнь действительно совершенно особенная, а с другой стороны, ты понимаешь, почему существует, безусловно, эта связь, да, почему монах может, находясь в миру, все равно вот иметь эту связь, и что значит, что монах молится за мир, за весь, да, вот, что это значит, какова там эта связь и так далее. Вот, но это, мне кажется, такое открытие, которое вот каждый должен сделать для себя сам. Вот. Я, наверное, может быть, сейчас не очень понятно говорю, но мне кажется, что это вот в качестве подтверждения такие могу привести, ну, наверное, для кого-то косвенные примеры. Ну, почему вот, скажем, лучшие умы там России 19 века ходили в Оптину пустынь? Да? Почему они находили там для себя какие-то вещи, которые для них, точнее, что-то, что было для них безусловно важно? Почему там Иван Киреевский, который, собственно, прекрасно был знаком с лучшими европейскими интеллектуалами своего времени, да, почему он резко меняет свою жизнь, да, и находит вот, квинтэссенцией его, собственно, интеллектуальных усилий является перевод там, и участие вот, в привнесении в русскую культурную жизнь как раз-таки вот, от текстов отцов церкви там, и так далее. Вот это все не просто так происходило, и мне кажется, что... Это очень важно. Афон просто это отдельная такая, так сказать, история, и
Но вы же там были, вы были на Афоне. Это, говорят, другое измерение. Там другое время, там время здесь на Луне течет по-разному. Там оно течет совсем по-другому, чем здесь у нас. Там другое пространство, другая Земля. Там связь без роуминга с космосом, с Господом Богом. Я не знаю, там как-то вот... Что, почему это так? Почему там это возможно, а в других точках Земли невозможно?
Вы знаете, я боюсь, что я вас сейчас разочарую, но я точно совершенно при тех возможностях, которые есть у Радио Вера, не самый лучший собеседник для разговора про Афон, ну, потому что есть люди, когда там бывали гораздо чаще, и они доступны, и, мне кажется, охотно об этом будут рассказывать.
Мы делали такие программы, но никогда не лишне вернуться к этой теме.
Да, но вы, может быть, я не с вами говорил, с кем-то из ваших коллег, но я говорил о том, что вот для меня как раз важнее... Вот, знаете, вот, как бы, ну вот, наш слушатель, наверное, знает о том, что были такие замечательные подвижники 20 века в Америке, православные, монах Серафим Роуз и его вот собрат, отец Герман Подмошинский. Отец Герман недавно от нас ушел, отец Серафим умер в 1982 году. Но вот они, при том, что они вместе основали братство Германа Аляскинского и монастырь в горах Северной Калифорнии, ну вот отец Герман много путешествовал, бывал на Афоне много раз, и отца Серафима все время ему предлагал, а отец Серафим говорил, что Афон должен быть в твоем сердце. Вот. И он, так сказать, не выезжал никуда. Мне скорее вот кажется, ну, то есть я вот, для меня кажется, связь без роуминга с космосом, она есть в любом месте Земли. Вот роуминг может где-то не работать, а сердце, открытое Богу, оно работает всегда. Для этого не нужно ехать на Афон. Я сейчас ни в коей мере не пытаюсь такую антиафонскую какую-то пропаганду внести. Вот мне просто кажется, что...
Это вы меня как женщину утешаете.
Утешаю,
я на Афон,
да,
никогда не попаду.
Да, безусловно, я утешаю вас как женщину. Это основной, так сказать, основной мотив, так сказать, этого, так сказать, моего пассажа. Но я просто
мы
хочу...
занесем это в анналы.
Да-да-да, но я просто хочу сказать, что это, вот, ну, сказать, такая тема, которая мне здесь скорее вот такая-то фигура умолчания для меня, чем говорение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я очень рад, что вы упомянули отца Германа и отца Серафима. И мне кажется, это очень рифмуется с тем, о чем мы начали говорить, о восприятии монахов и монашества мирскими людьми. Вот насколько встреча с этими людьми для вас как раз-таки стала такой демонстрацией связи между миром и монастырем, что и у нас, вот, мирских людей, есть повод смотреть на монахов для какого-то, ну, для знакомства с каким-то духовным опытом, может, в чем-то видеть пример, или как-то просто к себе это применять, без намерения уходить в монастырь, но с намерениями как-то что-то решить в своей духовной жизни.
Ну, Константин Михайлович, я понимаю, что я очень плохо выгляжу, но с отцом Серафимом я по ряду естественных причин встречаться не мог, потому что в 82-м году я ходил во второй класс Кустанайской средней школы, вот, и, в общем, не только о монашестве, но и о христианстве знал мало, поэтому с отцом Серафимом, даже если хотел бы, встретиться не мог, кто бы меня из Казахстана, ну, тогда...
Опосредованно через отца Германа.
Куда выпустил. Что касается отца Германа, то, безусловно, он очень большую роль сыграл в моей жизни, как и в жизни, может быть, безусловно, огромного количества людей в Америке, и в России. Вот. Но, знаете, есть такой известный афоризм, что никто бы никогда не стал... Его в разных, так сказать, в разном изложении его используют, но вот одно из них, что никто никогда бы не стал верующим или там монахом, говорят, если бы не увидел в глазах другого человека сияние вечной жизни. Вот. И... Это действительно, вот есть такие люди, которые сами по себе являются свидетельствами, свидетелями и свидетельством вот истины евангельской, да? Потому что, как недавно мне одна знакомая сказала, вот я вдруг поняла, что хватит читать там духовные книги, надо попытаться применить их в своей жизни. Это совершенно разные вещи, да? Тоже такое важное, важное осознание такого движение, как бы, человека, да, когда он вдруг понимает, что он... Ты читаешь, знаете, это действительно такой вот есть элемент не то чтобы даже самообмана, но, может быть, это этап такой, когда ты читаешь, и тебе уже от этого хорошо, и ты не понимаешь, что этого мало. Вот то, что вот то, скажем, радость, которую ты испытываешь от прочтения какой-то даже самой умной, самой правильной, самой замечательной, самой глубокой книги, она не тождественна какой-то вот маленькому шажку в практической вот плоскости, да, в жизни, в своем применении этому. Потому что ты там начитался, там добротолюбие тебе в троллейбусе на ногу наступили, ты все добротолюбие, так сказать, тут же на человека и вылил, так сказать, сразу. Вот это обычно так и происходит. А тут в какой-то момент ты понимаешь, что оно, оказывается, вот, требует применения, иначе так и останется мертвым грузом, даже вот этим таким замечательным. Вот, поэтому, конечно, здесь вот встреча с людьми, и, может быть, поэтому и... монастырь, особенно для русского человека, кстати сказать, потому что, вот, конечно, древние монастыри были не такие, древние монастыри именно были местами, где люди скрывались. Да? Для русского человека вся история русской духовности, русской святости, представить себе монастырь как закрытое место, очень сложно. Да? Конечно, были разные там монастыри, но, в принципе, особенно если брать вот 19 век, феномен Оптиной пустыни, монастырь, где вот люди ушли, но для того, чтобы к ним приходили. Как вы правильно сказали, не обязательно, чтобы там остаться, но чтобы там получить что-то, какой-то заряд, и это ведь действительно чрезвычайно было важно для русской культуры. Посмотрите последние месяцы жизни Толстого, да, который буквально кружил вокруг Оптиной пустыни, и все время видно было, как он, вот борьба эта происходила, ну, по документам, если смотреть, как Лев Николаевич вот много раз пытался, но там много чего мешало, и люди, и обстоятельства, и он сам, борьба с самим собой, видимо, какая-то, но вот этот призыв у него, безусловно, был. Значит, если такие выдающиеся личности, вот, их, безусловно, это притягивало, да, то, конечно, это что-то. Что это такое? Это есть вот это сияние вечной жизни, да, как говорит нам афоризм. То есть это понимание того, что вот эти все умные книги, о которых мы говорим, что они не просто написаны там кем-то талантливым, красивым, а они про правду, про то, что есть на самом деле. Вот. И это самое важное здесь. И, конечно, вот для меня и любого другого, мне кажется, встреча вот с такими людьми, это как бы твое утверждение в истинности Евангелия. Да, вот еще и еще раз. Вот. И я думаю, что любой святой, собственно, можно сказать, что вот этим в том числе или в первую очередь важен и ценен. Ну и, конечно, вот старец Силуан, он, собственно, таким человеком и был для многих, и как опять же, в жизни многих святых, это и его жизненный путь, да, ну и дальше вот, собственно, его пример уже там и монашеский, до монашества, изменения, и монашеский путь его, и те, вот то, что мы знаем уже по его рассказам, по рассказам тех, кто его знал, вот, поэтому я думаю, что так.
Я вспоминаю, вы сейчас рассказываете о Льве Николаевиче Толстом, а я вспоминаю о Достоевском параллельно с этим. У него же тоже был очень сложный эпизод в жизни, и тоже ему очень помогла поездка, ну, не тоже, а просто очень помогла поездка в Оптину пустынь, когда у него умерла дочка. У него же двое детей из четверых, двое детей умерли. Первая Соня, а второй Алёша. Все имена не случайны, что да. Называется, в его романах. И когда Соня умерла, его жена Анна Григорьевна, она вспоминает в дневниках, он настолько плакал, она говорит, я никогда не видела взрослого человека настолько отчаявшимся от плача. Да. И тогда его друг, по-моему, это был Владимир Соловьев, он предложил ему съездить в Оптину пустынь, и Анна Григорьевна его отпустила. Она говорит, я бы одного его не отпустила, потому что очень беспокоилась о его состоянии в этот момент. Но в сопровождении с кем-то, да, пожалуйста. И там у него был разговор, который ему очень помог на тот момент. Понимаете, ему же огромное количество умнейших людей вокруг него находится, любящая жена рядом, и все ему пытаются что-то говорить, но что бы люди ни говорили, они не могут сказать так, чтобы он их услышал в этот момент. Или, может быть, он их слышит, но это не работает, потому что все равно мы люди. А здесь в этот момент нужно, наверное, какое-то ощущение присутствия вот в такой момент, когда умирает ребенок, твой любимый, не знаю, долгожданный, сколько лет он ждал, когда чтобы у него появились дети. И он в Оптиной пустыне со старцем Амвросием встречается. И, собственно, то, что ему старец Амвросий рассказал, он описал в главе «Верующие бабы» в романе «Братья Карамазовы». Там, когда ты читаешь эти строчки, ты поражаешься, как можно было такое придумать. Вот как можно было так изложить какие-то вещи, что ты читаешь, ты это отчаяние с этой женщиной разделяешь, когда она описывает смерть своего ребенка. А потом ты читаешь, что ей отвечает старец Зосима, который собирательный образ оптинских старцев, и в том числе старец Амвросий. И понимаешь, что это как-то, ну, вот, такое невозможно было придумать. И оказывается, что это действительно то, что в реальности Достоевскому было сказано этим мудрым человеком, который видит гораздо больше, чем мы с вами. Какими-то другими глазами, что ли, он смотрит на этот мир. И какие-то другие вещи понимает про человеческую природу. Может быть, это то, что открывается таким, как он, в таких местах, как, например, Оптина пустынь. Я не знаю. Но звучит это, конечно, ну, это как-то, знаете, это за пределами человеческого понимания. Как в такой момент можно так человеку сказать, чтобы он из безутешного плача перешел, знаете, как вышел из этого состояния отчаяния и даже увидел какой-то свет в этой жизни.
Ну да, вы знаете, вот вы сейчас, мне кажется, сказали об очень важной и принципиальной вещи, которая говорит нам о том, что, собственно, вот святому, ну, открывается, вот мы говорим, воля Божья, да, вот святому открывается воля Божья, там, о нем, а о человеке, который к нему приходит, который с ним говорит, может быть открыто. И вот, вот это то, что вы говорите, высшее человеческое понимание, оно действительно высшее человеческое понимание, потому что это не есть искусство, вот, там, психологизма, еще что-то. Я вспомнил, что недавно был в одной радиопередаче, на другой, простите, радиостанции.
Ничего, бывает.
Вот, да, вот. Никто не совершенен. Вот, и меня там стали, со мной стали говорить там о как раз-таки вот, ну, знаете, склонять эту песню, что вот, ну, раньше ходили на исповедь, сейчас ходят к психологам, психоаналитикам, а вы были у психоаналитика, там, почему вы думаете, что это не одно и то же? Вот то, о чем вы сказали, мне кажется, это убедительная демонстрация, убедительное указание, то, почему не одно и то же, да, потому что психоаналитик, там, психолог, они могут быть каким угодно, так сказать, профессиональными людьми, но они говорят из своего опыта исключительно, да, мы же исходим, верующий человек исходит из того, что вот беседа там со старцем, да, и вот это, конечно, это не игнорирует там его опыт и прочее, но все-таки вот такие вот моменты, о которых вы описываете, которые действительно, насколько мы можем судить, там, конечно, наверное, какой-то художественный вымысел был у Федора Михайловича, или там осмысление художественное, художественная форма, но это действительно вот результат его, так сказать, бесед. Вот, то это, конечно, и говорит, о, чем принципиально отличается вот святость от, там, или там пастырство и святой пастырь вот от там, психолога, да, то есть это не понимание вот сугубо человеческое, это то, что открывается святому вот об этом конкретном человеке, вот, и в этом и есть вот, действие воли Божьей. Вот. Но это, опять же, такие вещи, которые, вот, как только ты их облекаешь в словесную форму, они, кажется, вот, немножко как-то вот звучат то ли искусственно, то ли не вполне, так сказать, реалистично, но самое главное, что это действительно есть. Потому что, как говорит тот же Зосимов, Достоевского, это проверено, это точно. Вот.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».